начнем размышлять о тех истинах, которые дороги всем нам, и размышлять о тех ценностях, которые не должны пройти мимо нас. Я не хочу, друзья, поднимать вопросы, на которых не было бы ясных ответов, и говорить о каких-то отвлеченных от нашей жизни вещах, которые были бы где-то неактуальны нам. Думаю, что вы со мной согласитесь, что у вас и у меня, и вообще, наверное, у каждого разумного человека хоть раз в жизни был вопрос о смысле жизни. Особенно о том бытие, которое где-то непостижимо для нас. Вопросы, которые вот мучительно беспокоили нас. Что ждет человека после того, когда он умрет? Я думаю, что вопрос не столько, может быть, интересен был, если жизнь на Марсе, если инопланетяне или еще какие-то существа. А вообще вопрос, где я буду, когда все здесь останется так же. Люди даже не заметят моей пропажи, исчезновения. Так же будет двигаться транспорт, солнце будет всходить и заходить, и времена года будут меняться. Где буду я? Я вспоминаю, что первый такой вопрос меня лично посетил, когда мне было лет 6, когда умерла бабуля моя, потом уже я был постарше лет 10, мой одноклассник погиб. И вот, знаете, вот в это юное сознание, в эти чувства не вмещались эти вопросы, и странно было понять, где он сейчас, видит ли он нас, понимает ли, что с ним произошло. Множество вопросов возникает, но они так и висят в воздухе. И большинство людей до сих пор не имеет ясных ответов. Большинство людей пытаются проникнуть туда, куда не проникается. Проникнуть туда, откуда люди не возвращаются. Проникнуть туда, где хотелось бы нам почерпнуть эти все ответы. Но их нет. Ту историю, которую мы прочитаем, уже читали миллионы людей. Более того, я скажу, миллиарды людей стали частью этой истории. Потому что мы на Земле составляем меньшинство из человеческих существ, потому что большинство людей, которые когда-либо жили, они уже там, за порогом вечности. И нам нужно знать об этом. Я понимаю, что темы о смерти, о каких-то там грустных нотках нам не хотелось бы говорить, но поскольку мы говорим о воскресении Христа, прежде чем Он воскрес, Он прошел смерть, Он вкусил смерть. Он был там, и он рассказывает о том, что это такое. Сила этой истории заключается в ее авторстве. Вот почему ей нужно верить. Вот почему я надеюсь, что она что-то сделает с вашими сердцами сегодня. Каким-то образом начнет изменять те судьбы, которые до сих пор еще не изменены. И утверждать в той истине, если вы уже твердо стоите на этих позициях. Сила этой истории в ее авторстве. Ее рассказал Иисус Христос. Помните, в начале 90-х годов, когда прессе дали свободу для фантазий, а потом эту прессу стали называть «желтой», где никакой авторитетности, люди стали писать статьи об НЛО, о разных там аномальных явлениях, стали появляться различные версии о том, что с людьми происходит, когда они умирают, если душа в человеческом теле, или мы все-таки материальные существа. И вот множество споров, и я помню, как мы сами со своими приятелями общались на эти темы, и друг перед другом пытались вот где-то на уровне сенсации что-то рассказывать, я в такой-то газете прочитал, я там-то посмотрел, и кто-то услышал. С одной стороны, тема до бесконечности не раскрыта, она актуальна, она желанна всеми. И с другой стороны, где найти точку опоры, чтобы поверить, что это истина? Я хочу, чтобы мы внимательно послушали эту историю, потому что ее рассказал тот, кто точно знает, что там, потому что он это все сотворил. В начале своего служения, когда Господь открыл себя как Мессия и проповедовал людям. Если вы внимательно изучаете Писание, вы заметите, что он начал проповедовать о счастье. Что такое счастье? Именно ради этого мы здесь, чтобы быть счастливыми людьми. Но у каждого из нас своя собственная формула счастья. Мы изобретаем ее. Хуже всего, когда мы копируем друг друга. И эта копия неудачная, и мы разочаровываемся. И мы стремимся к чему-то, чтобы достигнуть, овладеть, и в конце концов мы понимаем, что это все муляж, это все иллюзии какие-то. Оборачиваемся назад и смотрим, что уже мы слишком далеко ушли в жизни своей, есть дети, есть семьи, появляется седина, появляются разные болезни, но мы по-прежнему в каком-то поиске счастья, и его нет. Вот почему Бог, который принял на себя человеческое тело, стал понятным и доступным людям. Он самую первую проповедь свою посвятил тому, чтобы дать ясное понимание из 9 пунктов, что такое блаженство, или по-русски, что такое счастье. И его послание было непонятным. Непонятным для нас, потому что оно противоречило нашему сознанию. Например, разве можно считать счастливым человеком, когда Господь говорит: «блаженны плачущие»? В нашем обществе, наоборот, почитаются счастливыми людьми те, кто до бесконечности веселы, те, кто излучают позитивные эмоции, те, кто самоуверены, те, кто знают, как в этом обществе отстоять свои права. Это счастливые люди. Так этот мир подает. И я уверен, что множество проповедей Христа, они не принимались людьми. И когда он заканчивал свою жизнь и служение, он коснулся темы финиша человеческой жизни, что ждет абсолютно всех за порогом, когда мы покинем этот мир, когда наше имя останется в истории, когда о нас будут вспоминать наши родственники. Нам нужно послушать эту историю. Пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 16 глава. Мы давно не обращались к ней. Я уверен, что многие из вас хорошо разбираются в этой истории. Я думаю, что сегодня она по-особому будет актуальной для нас, рассматривая в контексте праздника воскресения нашего Господа. Так, Евангелие от Луки, 16 глава, мы прочитаем с 19 стиха до конца главы. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вадя, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопил, сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мною». И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же здесь он утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть». Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отец, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Но он сказал им: «Нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Я думаю, что нам следует сделать несколько важных и ценных наблюдений в этой истории. И в конце мы сделаем несколько необходимых для нас выводов в этой истории. Самое первое, то, что мы можем здесь увидеть, я отметил и назвал его как «социальный дисбаланс». 19 и 21 стих. Мы видим историю, которую описывает Господь, самая обычная, которая в мире существует. Есть богатые люди и есть бедные люди. Я хотел бы подчеркнуть, что и именно сфокусировать внимание на том, что Бог не одинаково распределяет свои дары всем людям по всему миру. Есть неимоверно богатые люди, и которые ничего не сделали для того, чтобы им быть богатыми. Они просто родились в богатой семье. И также есть крайне бедные люди, лишенные, может быть, физических сил и здоровья. И ничего особого с ними не произошло, потому что они родились в таких условиях. И все люди, которые применяли в истории нашей обозримого прошлого все какие-то попытки социального равноправия, мы видим, что они все были провальны. Потому что Бог допускает этот дисбаланс. Он сказал, нищих всегда с собой имеете, всегда они будут рядом с вами. Можно искать разные причины, почему он это делает, но мы не найдем объективных ответов. Мы просто знаем, что есть разные классы, разные социальные уровни и стандарты, и мы должны с этим смириться. Единственное то, что мне хотелось бы здесь подчеркнуть. Богатые люди – очень сложная категория людей для того, чтобы им попасть в Царствие Божье. Сам Господь как-то сказал после беседы с одним неимоверно богатым, преуспевающим и перспективным юношей, когда его жизнь была окружена всякими благами, и Господь поставил ему стандарт следования за ним. Он сам спросил, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Но когда он услышал в ответ Христа такую мысль, что все, что у тебя есть, иди продай, раздай нищим и следуй за мной, реакция этого юноши была очень печальной. И вот здесь Христос вскрыл то, что являлось настоящим его Богом и упованием его жизни. Я сразу хочу оговориться и сказать, богатство не является грехом само по себе. Оно ни в коем случае не является злом. Наше отношение к нему, оно выдает людей, к чему привязано наше сердце больше всего. После этого Господь сказал, что легче или проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. Причина, потому что богатые люди, они уповают на свое богатство. Они считают себя самодостаточными людьми. Большинство из них, я не все говорю, большинство из них, они считают себя вседостаточными. Они решают любые вопросы. Они никого ничего не боятся. Они ведут себя надменно. Все, что, чем они обладают, меняет в каком-то смысле их характер. Хотя все, что у них есть, это материя, которая пришла и может уйти. Что касается нищих людей, мы знаем, что нищие сами по себе это не свидетельство или не синоним праведности. Это не значит, что эти люди, эта категория, тоже хочу подчеркнуть, не является перспективной категорией для спасения. Однако, эти люди более в смиренном таком состоянии, эти люди те, которые больше всего зависят от других людей. Это категория беспомощных людей. И в этой истории мы видим вот этот ярчайший контраст неимоверно богатого человека, который сказано каждый день, смотрите, каждый день блистательно пиршествовал. Все, что можно вообразить в эту фразу «блистательно пиршествовать», все оно будет там помещено. Ни в чем никогда себе не отказывал. И рядом с ним был нищий человек, который надеялся что-нибудь получить для того, чтобы прожить еще один день. И мы видим, что его физическое состояние было достаточно печальным. Он был покрыт весь в язвах. Я не думаю, что Христос усиливал эту историю, чтобы показать вот драматичность ее вот столь в таких тонах. Это правдивая история. Если некоторые люди считают, что это притча, вымышленный рассказ, то в Священном Писании нигде не сказано, что это притча. Более того, в притчах Иисус никогда не упоминает имен. Скорее всего, это правдивая история, которую Он знал. И эту историю должны были услышать люди, чтобы по-серьезному отнестись к ней. Он никогда не разбрасывался словами просто так, чтобы услышать и забыть об этом. Второе то, что я хочу, чтобы мы сделали наблюдение в 22 стих. Это неизбежность смерти. В 12 главе, когда Иисус поучал подобным вещам, этого же Евангелия от Луки, 15 стих, 12 глава, Он сказал, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это было сказано тем людям, которые думали, что жизнь зависит от изобилия имения. Вот эта история показывает нам, что смерть, она вторгается в жизни, в судьбы людей абсолютно на равных правах и поражает богатых и бедных, сильных и слабых, мужчин и женщин, молодых и старых, абсолютно всех. Я не заметил, чтобы в нашем обществе бытовало такое мнение, как бытовало в первом веке в Израиле, что богатые люди – это по-особому благословенная Богом категория, и они, как правило, должны прожить слишком длительную жизнь, насыщенную, безмятежную, жизнь полной благ и счастья. Вот так люди полагали. Вы помните историю с Иовом? Я не буду пересказывать всю ее, но именно реакция друзей на то, что с ним произошло, заставила их усомниться в его как раз-таки праведности. Их тезис был следующим. Если ты праведник, ты не должен ни болеть, ни страдать, ни потерять свое имущество. Все, что с тобой произошло, оно вскрывает твою тайную жизнь. Поэтому Бог коснулся тебя, и Он разоблачил тебя. Так мыслили люди в период Христа. Когда Иисус, помните, встретил слепорожденного мальчика, и рядом с ним были ученики, они задались вопросом: скажи нам причину этой трагедии, почему он слеп, кто виноват в этом, родители его или он сам, вот в чем причина? Люди искали причину и следствие, они видели слепого и понимали, что с ним должно было что-то произойти объяснимое. Христос говорит: и не первый вариант, и не второй неверный. С ним произошло именно то, что Бог захотел, чтобы на нем именно явились дела Божьи. Слава Божья открылась. То, что касалось этой истории, я понимаю, что люди любят слушать истории, мы любим слушать истории. И вот когда Иисус рассказывал эту историю, все видели или, может быть, ожидали, что в этом повествовании будет какой-то интересный сюжет. Но все очень предсказуемо. Умер нищий. И потом умер богатый. С этим все закончилось. Смерть, она абсолютно уравнивает всех людей. Во-вторых, смерть доказывает нашу бренность и скоротечность. Наша жизнь очень хрупкая. Она очень непредсказуема. Никто никогда не знает день своей смерти. Перечитайте в этом фокусе, в этом контексте Священное Писание, и вы увидите, как тот же самый Иов говорит, что наши дни движутся быстрее челнока, что наша жизнь похожа на нить ткача, которая внезапно будет обрезана кем-то, чьей-то рукой. Она похожа на какую-то драму, театральный спектакль, где вот просто выключается свет и говорят: конец, все закончилось. Более того, само понятие смерти с точки зрения Бога, не нашей, с точки зрения Бога, доказывает греховность людей. Смерть – это печать Божьего проклятия на роде человеческом. Потому что изначально мы сотворены были Богом, Творцом нашим, для того, чтобы иметь вечную жизнь. Вот почему мы цепляемся за эту жизнь. Даже христиане – мы иногда шутим, да, на эту тему, что как бы небеса не описаны были прекрасны в Библии, но так хочется пожить еще на этой такой проклятой земле. Вот так вот еще хотелось бы годок-другой здесь побыть. Мы созданы для того, чтобы наслаждаться жизнью. Даже в условиях плохих, в условиях трудных люди цепляются за жизнь. Но смерть – это молчаливое доказательство того, что мы грешники. Библия говорит, что возмездие за грех – смерть. Расплата за грех – смерть. И когда мы умрем, это будет доказательство того, что умер еще один грешник. При каких бы обстоятельствах ни закончилась наша жизнь, само понятие смерти будет доказывать, что умер еще один грешник. И мы страшно боимся этого. Мы ненавидим смерть, мы не хотим о ней слышать. Мы никогда к ней не сможем привыкнуть, несмотря на то, что можем в прямом эфире по телевизору смотреть, как людей убивают. Если мы будем видеть похоронные процессии, Если мы будем слышать о разных-разных статистиках гибели людей, мы никогда к этому не привыкнем, особенно когда они входят, эта смерть входит в наши дома. Но она есть. И Христос, рассказывая эту историю, показывает, умер один и умер другой. Следующее. С 23 по 28 стих мы видим, что вот здесь начинается то, что пронизывает или пересекает границу нашего бытия, пересекает границу нашей реальности. До этого эпизода, да, вот нам все понятно, совсем мы согласны. Есть бедные и нищие, есть хорошие и плохие, есть разные люди, которые наполняют эту землю, и мы видим, что смерть – это объективная реальность, с которой мы должны согласиться. Но что дальше? Вот Иисус показывает ситуацию или состояние, в котором находятся люди после того, когда они умирают. Мне хотелось бы вот что сказать, что вечность – это то место или то состояние, где люди узнают истину, но слишком поздно. То, что мы читаем в этой истории, мы видим два состояния. Первое из них – это ад. Это вечное страдание. Это место вечного мучения. В нашем тексте мы видим, что этот богач возопил, и он признал свое состояние, говорит, я мучаюсь в пламени этом. Я сильно и неимоверно страдаю. Посмотрите, что могло происходить на земле в этот момент. Его родственники, мы знаем из этой истории, что у него было 5 братьев. Они могли нанять лучших священников, лучших хористов, лучших певцов, заказать ему из красного дерева гроб, на день траурной церемонии перекрыть центральную улицу, поставить патруль, чтобы никто там на колеснице не промчался, не поднял пыль. С помпезностью, с великими речами провозгласить, что упокоился раб Божий. Положить ему пропуск на одно место, куда-то там, чтобы повиднее было всем, что это раб Божий. И всем заявить, что царствие ему небесное. Потому что искаженное, предвзятое представление людей о вечности заставляет придумывать глупости. И заставляет других людей верить в эти глупости. Вот почему большинство людей думает, что для того, чтобы меня похоронили с почестями, и сказали, что я в Царстве Небесном, мне нужно достаточно иметь денег, чтобы оплатить свои собственные похороны. Но это неправда. Мы знаем, что за картинкой, вот то, что происходит на земле в момент похорон, он мучается и страдает. И Христос снимает маски с лиц людей, он снимает эти розовые очки. Он пытается показать, не всякий богатый попадает в Царствие Божие. Перестаньте фантазировать. Я понимаю, что подобные истории раздражают людей. Я понимаю, что мы хотим, чтобы то, что щекотало наши уши, льстило нам. Друзья, но мы должны слышать об этих историях. Мы должны признать их, потому что ее рассказывает сам автор небес и ада. Тот, кто в точности, в деталях знает, что происходит с людьми, когда они покидают этот мир, когда они покидают эти пределы. Кстати говоря, второе состояние, которое мы здесь видим, это рай или место блаженства, место безмятежности, место покоя души, в котором находился этот нищий Лазарь. О нем сказано, что его даже не похоронили. Некому было. Если на тот момент существовали социальные службы, собес, да, может быть, выделили ему где-то на Маккензивых горах место, отвезли его подальше, вот, без всякой церемонии, без всяких провод, без всякой почести, похоронили этого человека. В этой истории даже не сказано, что с ним это произошло. Никто не заметил. Никто не заметил. Но то, что происходило на небесах, это потрясает. Он нашел утешение своей душе. Он нашел покой своему духу. Его личность, которая томилась в его футляре, бренном, в его теле, она нашла простор у своего Творца. Во-вторых, то, что нужно отметить, когда мы смотрим или рассматриваем бытие за пределами нашей реальности, там два неизменных состояния. Во-первых, два состояния, во-вторых, два неизменных состояния. Вот этому человеку, который попал в ад, ему стало жарко, очень жарко. Для того, я использую это слово, чтобы нам было понятно, что с ним происходило. И ему захотелось покинуть его. Я когда уверовал, я вспоминаю свои вот пылкие такие моменты, когда я всем вокруг хотел рассказывать, что я узнал истину, что теперь моя жизнь, она принадлежит Богу, Он изменил меня, теперь я знаю, в чем смысл жизни, в чем цель ее, полнота ее, в чем ее содержимое, что ждет меня после того, когда я умру. Знаете, как мои приятели вот реагировали, один из них такой умудренный жизнью, говорил мне, ну, типа, расслабься. Если будет ад, ну, пожарюсь я там 100 лет, например, и Бог добрый, Он меня возьмет и переведет оттуда туда. Вот эта история, она как раз-таки противоречит нашему пониманию, которое мы придумываем. Нам хотелось бы так. К сожалению, церкви придумывают такие места, как чистилище. И знаете для чего? Чтобы разбогатеть за счет людей, которых они обманывают. Чем больше вы принесете денег в церковь, тем чаще будут звучать молитвы ваших усопших, родственников. И тогда эти молитвы смогут их из этого места перевести в другое место. А если вы такие скряги, и вам все равно, где находятся ваши родственники, ну подождите, окажетесь вы сами там. Вы знаете, да, истории из Средневековья. Сейчас они более утонченные, может быть, по-другому все выглядит, но идея осталась та же. Есть некое нейтральное место, куда попадают все умершие. И в зависимости от реакции людей, живущих на земле, они могут либо остаться там, либо перейти в Царствие Божие. В этой истории мы видим, что он просит и вопит, пусть этот нищий Лазарь теперь окажется, я признаю, что он господин. Если он тогда хотел крохи, падающие со стола моего, я ему не давал, пусть, может быть, сейчас он проявит милосердие и мокрый палец, хотя бы это, не глоток воды, освежит уста мои. Я мучаюсь в пламени этом. Авраам говорит, между нами и вами величайшая пропасть. Даже если бы он захотел прийти, он не сможет. И даже если вы захотите прийти, у вас не получится. Подумайте, что такое безвременное состояние. Мне кажется, что сила ада и мучений как раз-таки заключается в безнадежности. Как раз-таки заключается в том, что у человека нет ни единого шанса на то, чтобы когда-нибудь это все закончилось. Мне кажется, что перед его глазами всегда будет пламенем или чем-то свидетельствовать, ты здесь навсегда. И тебя никто не услышит, и твои муки не прекратятся. Мы не можем почувствовать запах гари, страданий, который там этот человек испытывал. Даже в самых великолепных воображениях мы не сможем понять этого. То, что Христос пытался передать или показать, что такое ад, подчеркивая, что это тьма внешняя, ничего нам об этом не говорит. Может быть, плач и скрежет зубов хоть чуть-чуть прояснят нам или покажут, что это за муки. И он не случайно сказал о зубной боли, потому что в те времена не ставили пломбы, коронки, не было специалистов, которые устраняли зубную боль быстро и надолго. Люди ходили с поломанными зубами и мучились. Представьте, если эти зубы начинают болеть, и все 32 одновременно, если они есть. Это человеческая попытка или способность передать ту глубину страдания, которую будет испытывать человек физически. И плач – это состояние души человека, где он будет постоянно вопить. Другие есть образы, где сказано, что червь их не умирает, и огонь не угасает, и где муки сопровождают людей до бесконечности. В этом есть ад, где люди будут вопить к Богу о пощаде, но они никогда не будут услышаны. Мне хочется сказать, что жизнь, которая здесь сейчас для людей, я никогда не соглашусь с тем, что люди говорят, наша жизнь на земле похожа на ад. Слишком преуменьшено. Здесь еще жизнь для неверующих людей, которые однажды окажутся там, это рай. Это лучшее то, что здесь люди могут иметь. Они могут иметь исцеление от боли. Они могут иметь исцеление от предательства. Они могут иметь шанс исправить завтра то, что было потеряно вчера. Они могут рассчитывать на что-то лучшее. Там этого не будет. Поэтому здесь на земле это лучшая жизнь. Это лучшая возможность для многих и многих людей. Вот почему Бог милостивый для многих грешников дает так долго жить. Потому что знает, что там закончится его лучшая жизнь и начнется худшее состояние. Более того, когда мы можем видеть относительно того бытия, которое за пределами нашей реальности, люди сохраняют свое самосознание. В отличие от теории, которая утверждает, что человек, который умирает, это конец фильма, черная картинка, человек перестает себя воспринимать, осознавать, с ним происходит то же самое, что до его рождения. Мы себя не помним до того, когда пришли в этот мир, когда мы умираем, с нами происходит то же самое, то, что было до нашего рождения. Однако в этой истории мы видим несколько другой фокус. Смотрите, там узнают друг друга. Их тело уже было предано земле, их личность оставалась актуальной в самосознании. Этот человек узнал Авраама. Как узнал, это вопрос. Фотографий тогда не было. И с Авраамом он не был одноклассником, чтобы ему иметь какие-то отношения, чтобы он вспомнил его. Он узнал Лазаря. Он ясно сохранял сознание и память в том, что у него на земле остались 5 братьев. Он знал, где он жил, при каких обстоятельствах умер, и он знал, что у него остались на земле родственники. Более того, он имел некое переживание о них. Он не хотел, чтобы они попали в это место мучения, где он оказался. Давайте мы посмотрим на некоторые выводы, которые мы должны взять из этой истории. Самое первое. Жизнь на земле нам дана для того, чтобы мы приготовились к вечности. Если вы думаете иначе, я хочу, чтобы после этой истории вы именно в этой перспективе стали рассматривать свою жизнь. Я когда был школьником, и многие из вас помните эти патриотические годы, когда нас учили, что смысл жизни – это посадить дерево, это оставить какой-то прекрасный след в своей жизни, это вот какой-то кирпич в какое-то строение вложить, чтобы после тебя память осталась. Останется после нас память, и будет на кирпичиках каких-то написано. Вот, родился тогда-то, умер тогда-то, и вот маленькая черточка, которая между этими цифрами, и будет наша жизнь. Смысл нашей жизни в том, чтобы мы приготовились к вечности. Других целей, более важных, это просто нет. И не может быть. Если кто-то сомневается и упрямо настаивает на своих теориях или версиях, я думаю, что вам нужно подчиниться тому учению, о котором Господь говорит. Вот что Авраам говорит этому человеку. Вспомни, что ты получил уже доброе твое при жизни твоей. Посмотри, что всю твою жизнь ты называл добром, ты давал ему самооценку, сам характеризовал, что есть истина, сам определял себе жизнь, сам регулировал отношения. Ты сам себе был Богом, ты сам был хозяином твоей жизни. Но ты пролетел мимо главного вопроса. Ты не приготовил свою душу, свое сердце к вечности. ты многие вещи проигнорировал. Я хочу, чтобы мы вернулись назад в этом же Евангелии от Луки. Откройте, пожалуйста, 12 главу. Прочитаем в подтверждение этой мысли то, что Господь немножечко раньше говорил о безумии алчности, о ложных каких-то ориентирах людей, которые сами себе определяют смысл жизни. Евангелие от Луки, 12 глава, 16 стиха. «Сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю больше, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется все то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Знакомая история, и это показывает нам, что Бог определяет жизнь и дает смысл, и нам нужно узнать и подчиниться этому. Второе, и я на этом хотел бы остановиться немножечко подольше. Второй вывод – это путь для того, чтобы приготовиться к вечности. Он находится в Священном Писании, которое открывает нам веру в Иисуса Христа. Посмотрите, как ловко этот страдающий человек изобрел схему, посредством чего он мог бы спасти своих братьев. «Пусть этот бедняк однажды придет в дом моих братьев и расскажет им, что происходит здесь, чтобы они не попали вместо этого мучения». Как вы думаете, сработал бы такой путь спасения, путь, может быть, по крайней мере, отрезвления людей от беспечной жизни? Авраам говорит, что не сработает. «Если кто из мертвых воскреснет, не поверят». Мы сегодня вначале читали историю о воскресении Христа. Помните реакцию тех людей, которые желали Ему смерти, и тем не менее после Его воскресения поверили, что Он воскрес, и они разработали схему? Помните самих учеников, зачем нам брать каких-то посторонних? Когда женщины прибежали после пустого гроба, когда они посетили, увидели, что тела Господа нет, ангел сказал, что Он воскрес. Большинство из них, особенно самая яркая фигура в данном случае, это Фома, который сказал, что до тех пор, пока своими перстами не проверю, вот материалист, может быть, он на самом деле выражал глубочайшую веру, что не так-то просто мне по ушам ездить, чтобы вы вот так вот сказали: взял он и воскрес. Я хочу убедительное доказательство, до тех пор, пока я не потрогаю, до тех пор, пока я свою ладонь не вложу в ребра. Потому что из всего этого описания следует допустить, что он был свидетелем, когда его распяли. И он был очевидцем того, когда копьем пробили бок Христу. После того Господь явился ему и сказал: иди сюда, Фома, вот мои руки, вот мой бок, потрогай меня. Фома падает ниц, скорее всего, так было, и он говорит: ты Господь мой и Бог мой. Помните реакцию Господа? Ты поверил, потому что ты увидел. Но блаженны или счастливы те, кто не видят и веруют. И вот эту историю Иоанн продолжает и говорит: все это написано для того, чтобы вы уверовали, не видевшие Христа, уверовали, что Он есть Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Тогда, когда человек видит, это уже не является верой. Это убедительный, доказательный факт. Именно к этому Авраам склонял или проповедовал, или учил этого человека, чтобы он понял, в чем его была ключевая ошибка. Если он полагался на какие-то знамения, чудеса и переживания, если он думал, что кто-нибудь из мертвых бы пришел и сказал, как там хорошо или как там плохо в вечности, это каким-то образом изменило бы его жизнь, Авраам говорит: ни в коем случае. Если кто мертвых придет, не воскрес, не поверит. Если кто воскреснет, не будет убедительно. Как обычно люди реагируют на какие-то сверхъестественные события? Они говорят, это галлюцинация. Если это была большая группа людей, говорят, это была массовая галлюцинация. Это очень удобный аргумент для того, чтобы оправдать свое неверие. Авраам показывает единственный путь, по которому люди, любой человек может обрести вечную жизнь. Это Священное Писание. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Моисей и пророки от самой первой книги до самой последней Ветхого Завета говорили о Христе Мессии. Друзья, мы здесь не потерявшиеся дети в лесу, которые не знают направления, куда идти. Мы не безнадежно потеряны, и Бог не оставил нас самих собою, со своим пораженным умом, искаженными ценностями, изобретать, что есть истина. Он открылся нам в Слове Своем, и Он открыл в этом Слове ясный путь, почему мы такие, куда мы идем, и что с нами будет, когда мы отсюда уйдем. У них есть Моисей, и пророки послушают их. Вот что мне хочется сказать, чтобы вы приняли по-настоящему, честно, если вы этого никогда в жизни не делали, признайте, что вы грешник. Признайте, что вы безнадежно потеряны, что перед вами дверь Царствия Божия еще закрыта. И вы не можете туда попасть своими путями. Вы не можете это купить, заслужить. Вы не можете приказать, чтобы вам это дали. Вы не можете это унаследовать, потому что у вас нет наследства, которое было бы вам передано в пользование. Осознайте свою жизнь, в которой нет Божьей благодати, Божьего света, Божьей силы, Божьей красоты, что она пуста, что она притворна, что она иллюзорна, что она публична для тех людей, чтобы кого-то убеждать, что вы счастливые или мы счастливые люди. Осознайте, что вы враги Божьи. Осознайте, что Он вам нужен. С этого начинается путь в Царствие Божие. Я понимаю, что это примитивная истина, но это честная истина. Об этом Павел говорит. Для многих людей слово о Христе, слово покаяния, слово спасения, для многих людей безумие, глупость. Многие ищут красноречия, многие ищут подвигов, многие ищут различных философских трюков, тонкостей. Но оно здесь, оно просто. Следующее. Воззовите Господу. Вопите к Нему. Ищите милости только у Него. Друзья, тот Бог, который придуман людьми, это карманный Бог, которым можно управлять, которого можно заставить молчать, которого можно лицом к стенке повернуть, чтобы он не смотрел, как я живу. Это тот Бог, удобный для нас Бог, которому мы не позволяем приближаться к себе. Это тот Бог, которому мы не позволяем управлять нами. В каком-то смысле мы понимаем, что есть высшее существо сильнее нас. И мы хотим иметь паритетное отношение. Ты мне, я тебе. Если ты мне не помогаешь, я на тебя обижусь, буду в другую церковь ходить или выберу другую религию. Мы хотим всех и все подчинять себе. Нам нужно это Божье прозрение, что Он главный, и мы должны жить на Его условиях. Мы должны подчиняться Ему. Вот почему мы должны воззвать к Нему. Всякий, кто воззовет ко Христу, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы никогда этого не сделаем до тех пор, пока не сознаем своей глубочайшей нужды в Боге. До тех пор, пока мы не поймем, что у меня есть Отец, А я столько лет своей жизни, подобно сироте, пытаюсь искать какую-то семью, изобретать какое-то свое собственное счастье или понимание. Раз вы здесь, на земле, тем более сегодня здесь слушаете проповедь, будьте уверены, что вы не случайный предмет, элемент, как угодно, как люди могут о нас говорить в этом мире. Бог захотел, чтобы вы жили. И Он захотел, чтобы вы сегодня это слово слушали. Когда вы воззовете к Богу, можете веровать в то, что со смертью ваша жизнь продлится в Царстве Его. Вы не будете им забыты. Вы воскреснете. В этом радостная весть, братья и сестры. Вот какая польза от праздника Пасхи. Если мы ищем пользу лично для себя, мы понимаем, что в честь Христа говорят, воистину воскрес. Да, но где-то может быть звучит, а что мне с того? Он-то воскрес, а по поводу меня что? Христос сказал, я есть воскресение и жизнь. Всякий верующий в меня, если и умрет, имеется в виду физическая смерть, обязательно оживет. Почти месяц назад, когда мы хоронили маму, мы, кто был на кладбище, да, вы видели, как стремительно растет этот город. Катастрофически быстро, быстрее, чем хотелось бы. Но вы знаете, все эти маленькие домики, однажды, в славный день, они распахнутся. И Христос сказал, наступает время, когда все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божьего и восстанут или воскреснут, одни для вечного поругания, а другие для вечной жизни, для вечного блажения, блаженства. Мы обязательно воскреснем. Мы обязательно пересечем путь вот этого безвременного бытия. Вопрос только в том, в каком состоянии мы будем. У меня вопрос ко всем присутствующим. Знаете ли вы, где будете вы? Живете ли вы до сих пор беспечно? Или этот вопрос на самом деле беспокоит вас? Если беспокоит, я указал вам адрес. Идите ко Христу. Исповедуйте перед Ним грехи свои. Просите Его, чтобы Он помиловал вас, чтобы Он вошел в вашу жизнь. И на вашем сердце будет стоять печать Дитя Божьего. И в последний славный день вы воскреснете. И так всегда с Господом будем. Я хочу, чтобы размышление о Пасхе, размышление о нашем воскресном Христе, оно достигло наших сердец. Если вы во Христе, цените этими отношениями. Пусть вера в то, что Господь жив, хотя никто из нас не видел Его в живых, мы верим в те свидетельства тех очевидцев, которые видели Его. И на основании этих свидетельств мы веруем, что Он жив. Пусть это ободряет нас смотреть немножечко дальше за горизонт того, что видят люди, которые не верят в Иисуса Христа. Пусть это обогащает нашу жизнь. Передавайте наследие своей веры детям своим. Показывайте, в чем ценность жизни. Учите их. Преображайте это общество, этот мир, тех людей, с которыми вы соприкасаетесь. Самое величайшее чудо, это самое зримое воскресение Христа, которое сейчас в нас отображается, это наши измененные сердца. На многих из вас смотрю, я многих из вас знаю, как вы жили до уверования. И теперь я вижу, как сейчас вы живете. И я знаю, что эта рука Божья сделала вас такими. Никто из людей не смог бы сам себя сделать таким. Многие из вас знают обо мне, как я жил. Многие из вас знают из моих уст, когда я рассказывал, кем я был, до того, что Бог со мной сделал. Я ценю каждый год, свой календарный год спасения. В этом году уже 21 год будет, как Господь изменил мою жизнь. Я понимаю, что это Он своей рукой взял каменное сердце, мертвое, холодное, и поменял его на плотяное, вдохнул туда свою жизнь, свою силу, свое воскресение, свою благодать. И это навсегда. Я переживал, что это иллюзия, что это пройдет, что это эмоции, это вот попал под влияние каких-то там трюкачей, которые вот что-то рассказали, и тебе это хорошо. Где бы я ни находился, в каких бы обстоятельствах я ни находился, есть то, что для меня самого это необъяснимо. Это та радость воскресения Христа в жизни спасенного сердца. Я понимаю, что вы меня понимаете, потому что имеете того же самого Духа. И я понимаю, что вам радостно, так как всем спасенным сегодня снова и снова говорит: Христос воскрес, воистину воскрес. И Он живой Бог. И мы поклоняемся живому Богу, который реальнее, чем мы с вами, который трудился в этом мире до того, когда мы сюда пришли. И когда мы уйдем, Он будет продолжать совершать свой славный труд, и ничего не изменится до тех пор, пока Он сам чего-то не изменит в истории этого мира. Но пока мы здесь, ищите Его всем сердцем, любите Его всей душой и с нетерпением ожидайте того славного дня, когда Он придет за нами, чтобы взять нас в свой дом. Давайте помолимся.